Глава 88. Свидетель по неволе. Прежде чем вызов был произнесен в третий раз, Луиза Пойндекстер уже вышла из экипажа. В сопровождении судебного пристава она подходит к месту для свидетелей. Смело, без тени страха, она поворачивается к толпе. Все смотрят на нее. Некоторые вопросительные. Немногие, быть может, с презрением, большинство же с явным восхищением. Но один человек смотрит на нее не так, как другие. В его взгляде светится нежная любовь и едва уловимая тревога. Это сам обвиняемый. Но она не смотрит на него и ни на кого другого. Кажется, она считает достойным своего внимания только одного человека – того, чье место она сейчас заняла. Она смотрит на Кассия Калхауна, своего двоюродного брата, так, будто хочет уничтожить его своим взглядом. Съежившись, он скрывается в толпе. «Где вы были, мисс Пойндекстер, в ночь исчезновения вашего брата?» — спрашивает девушку прокурор. «Дома, в осиенде моего отца». «Разрешите вас спросить, спускались ли вы в ту ночь в сад?» «Да». «Не будете ли вы так добры указать час?» «В полночь, если не ошибаюсь». «Вы были одна?» «Не все время». «Значит, часть времени кто-то был с вами?» «Да». «Вы так откровенны, мисс Пойндекстер, что, вероятно, не откажетесь сообщить суду, кто это был?» «Конечно». «Не назовете ли вы его имя?» «Их было двое. Один был мой брат». «Но до прихода брата был кто-нибудь с вами в саду?» «Да». «Мы хотели бы услышать его имя. Надеюсь, вы не откажете нам его назвать». «Мне нечего скрывать. Это был мистер Моррис Джеральд». Этот ответ вызывает в толпе не только удивление, но и презрение, и даже негодование. Только на одного человека эти слова производят совсем другое впечатление. На обвиняемого. У него теперь более торжествующий вид, чем у его обвинителей. «Разрешите вас спросить, была ли эта встреча случайна или же заранее условлена?» Она была условлена. «Мне придется задать вам нескромный вопрос. Простите меня, мисс Пойндекстер, это мой долг. Каков был характер, или лучше сказать, какова была цель вашей встречи?» Свидетельница колеблется, но лишь мгновение. Выпрямившись и бросив на толпу спокойный взгляд, она отвечает. «Характер или цель?» «Это, в конце концов, одно и то же. Я не собираюсь ничего скрывать. Я вышла в сад, чтобы встретиться с человеком, которого любила и люблю до сих пор, несмотря на то, что он стоит здесь перед вами, обвиняемый в преступлении. Теперь, сэр, я надеюсь, вы удовлетворены?» «Нет, это еще не все», — продолжает допрос прокурор, не обращая внимания на ропот в толпе. «Мне надо задать вам еще один вопрос, мисс Пойндекстер. Я несколько отступаю от установленного порядка, зато мы выиграем время. Мне кажется, что никто не будет возражать против этого. Вы слышали, что говорил свидетель, опрошенный до вас? Правда ли, что ваш брат и обвиняемый расстались враждебно?» «Правда». Этот вопрос взволновал толпу, она негодует. Ответ подтверждает показания Калхауна. Побуждения к убийству ясны. Зрители не ждут объяснения, которые собираются дать свидетельница. Слышатся возгласы: «Повесить! Повесить его тут же на месте!» «Соблюдайте порядок!» — кричит судья, вынимая изо рта сигару и бросая повелительный взгляд на толпу. «Когда мой брат поехал за ним, он уже не сердился, — продолжала Луиза Поиндекстер, не дожидаясь вопросов. Он хотел догнать его, чтобы извиниться. «Я должен кое-что добавить», — вмешивается Калхаун, нарушая установленный порядок. «Они поссорились после. Я слышал их, стоя на осатее». «Мистер Калхаун, если прокурор найдет нужным, он снова вызовет вас. А пока будьте добры не мешать». Еще несколько дополнительных вопросов, и судья отпускает Луизу Поиндекстер. Она возвращается к своей карете. Тяжелый гнет лежит на ее сердце. Девушка поняла, что, рассказав правду, она только повредила тому, кому хотела помочь. Проходя сквозь толпу, она чувствует на себе презрительные взгляды. Поклонники оскорблены ее выбором. Ханжи шокированы откровенным признанием о свидании в саду. Не обошлось и без зависти к счастливцу, которого она так смело защищала. Калхауна вызывают еще раз. Новыми ложными показаниями он еще больше разжигает ненависть к обвиняемому. Все его показания — ложь, но выглядят они правдоподобно. Снова взрыв негодования. Снова раздается крик «Повесить!» Еще настойчивее, с еще большей злобой. Теперь, однако, крики сопровождаются действием. Мужчины снимают куртки, подбрасывают в воздух шляпы. Женщины в фургонах и даже те, кто сидят в каретах, разделяют бешеную злобу против обвиняемого, все за исключением одной скрытой занавесками кареты. Она тоже негодует, но по другой причине. И если она дрожит сейчас, то не от страха, а от горькой мысли, что сама же способствовала этому возмущению толпы. В эти тяжелые минуты Луиза вспоминает слова Калхауна, что ее собственные показания докажут, что Морис Джеральд убийца. Шум все нарастает. И там и сям раздаются выкрики, новые обвинения по адресу Мустангера. Их цель — разжечь страсти толпы. Шум переходит в рев. Положение судьи Робертса становится шатким. Беззаконие Линча в любую минуту может занять его место. И тогда? Тогда с судебным разбирательством будет покончено. А так как приговор уже ясен, то останется только привести его в исполнение. В руках опытных палачей это займет немного времени. Несколько минут, и Морриса Мустангера повесят на ветке дуба, которая простирается над его головой. Так думают почти все присутствующие в ожидании сигнала к началу самосуда. Но, к счастью для обвиняемого, среди собравшихся есть люди, настроенные иначе. Группа военных оживленно совещаются. Это офицеры форта во главе с командиром. Через несколько минут они выносят свое решение. По распоряжению майора трубит рожок. И почти в тот же момент эскадрон из 40 драгун и такого же количества конных стрелков показывается из-за частокола. Молча, словно действуя инстинктивно, они вытягиваются гуськом и с трех сторон цепью окружают членов суда. Толпа затихает, ошеломленная неожиданностью. Толпа не только замолкла, она стала покорной. Все прекрасно понимают значение предосторожности, заранее принятой майором. Ясно, что о суде Линча теперь нечего и думать, и что закон снова вступает в свои права. Теперь уже никто не мешает судье Робертсу снова вернуться к исполнению своих обязанностей, от которых его так грубо оторвали. «Граждане!» — с упреком кричит он толпе. «Нужно подчиняться требованиям закона. Техас не составляет исключения по сравнению с другими штатами. Нужно ли мне говорить вам об этом? Так неужели же вы будете вешать человека, даже не дав ему сказать ни одного слова в свое оправдание. Это было бы незаконно, несправедливо. Это, попросту говоря, убийство. «А разве он не совершил убийство?» — кричит один из головорезов, стоящих вблизи Калхауна. «Надо ему отплатить тем же, что он сделал с молодым Поиндекстером!» «Это не доказано! Вы еще не слышали всех показаний! Надо послушать, что говорят свидетели другой стороны!» «Глашатай!» — продолжает он. «Вызывайте свидетелей защиты!» Глашатай вызывает Филима О'Нила. Сбивчивый рассказ слуги Мустангера, полный противоречий, местами совершенно неправдоподобный, мало говорит в пользу его хозяина. Адвокат из Сан-Антонио старается сократить его допрос, он возлагает больше надежд на другого свидетеля. Его вызывают следующим. Зебулон Стумп. Не отзвучал еще голос глашатая, как из толпы появляется огромная фигура. Все узнают Зеба Стумпа, лучшего на Леоне охотника. Сделав 3-4 шага вперед, Зеб занимает место, отведенное для свидетелей. Ему, согласно установленному порядку, дают Библию и предлагают ее поцеловать после того, как он произнесет слова присяги. Зеб чмокает книгу так звучно, что его поцелуй слышен даже тем, кто стоит у внешнего кольца толпы. Несмотря на торжественность момента, раздаются смешки. Судья быстро водворяет тишину, чему, возможно, способствует сам Зеб, который внимательно всматривается в лица зрителей. Не видно ли на чьих-нибудь губах насмешки? Характер старого охотника хорошо известен, и все знают, что Зеб не позволит смеяться над собой. Под его пытливым взглядом толпа снова становится серьезной. После нескольких предварительных вопросов свидетелю предлагают дать показания по поводу странных обстоятельств, которые взволновали всю округу. Зрители, затаив дыхание, обратились вслух. Почти все уверены, что Зеб Стумп знает разгадку тайны. «Ну что же, господин судья?» — начинает старый охотник, глядя ему прямо в лицо. «Я готов рассказать все, что знаю об этом деле. Но если вы и присяжные не возражаете, то я предпочел бы, чтобы сначала дал свои объяснения парень. После этого я дам свои, и это, вероятно, будет подтверждением его слов». «О каком парне вы говорите?» – спрашивает судья. «О Мустангере, конечно. О том самом, кого вы обвиняете в убийстве молодого Поиндекстера». «Это несколько нарушает установленный порядок», – отвечает судья. «Хотя, в конце концов, основное для нас – узнать правду. Что касается меня, то я не придаю значения формальной стороне дела, и если присяжные не возражают, то пусть будет по-вашему». 12 присяжных выражают согласие через своего старшину. Население пограничной полосы Техаса не придает особого значения формальностям. Просьба Зеба удовлетворена. Глава 89. Рассказ обвиняемого. Посоветовавшись с защитником, обвиняемый соглашается воспользоваться словом, которое ему предоставляют. По знаку судьи он выходит вперед. Охрана следует за ним на расстоянии 2 шагов. Нужно ли говорить о том, что водворяется полное молчание? Все смотрят на Мустангера, не отрывая глаз и, затаив дыхание, напрягают слух, чтобы уловить первые слова показаний, которые можно назвать исповедью. «Господин судья, господа присяжные», — говорит Джеральд, — «я чрезвычайно признателен, что вы дали мне возможность говорить. Воспользовавшись этим правом, я не стану злоупотреблять вашим вниманием. Прежде всего я должен сказать, что, несмотря на ряд упомянутых здесь обстоятельств, которые кажутся вам странными и даже необъяснимыми, мой рассказ будет очень прост и поможет кое-что понять. Не все, что вы здесь слышали, правда. Часть показаний лживы, как лжив и человек, который их давал. Обвиняемый пристально смотрит на Кассия Калхауна. Тот весь съежился от этого взгляда, как будто на него навели дуло револьвера. «Я действительно встретился с миссис Пойндекстер. Эта благородная девушка своим великодушным признанием дала и мне возможность говорить здесь совершенно искренне, иначе я не сказал бы всей правды. Прошу вас верить всему, что я буду говорить. Верно также и то, что наше свидание было тайным и что оно было прервано человеком, который уже не может рассказать вам, что произошло дальше. Верно и то, что мы с ним поссорились, или, вернее, он рассердился на меня. Но неверно, что наша ссора потом возобновилась. И тот, кто клялся в том, не посмел бы этого сказать, если бы я имел возможность ответить ему так, как он того заслуживает». Снова глаза обвиняемого устремляются на Калхауна, который все еще прячется в толпе. «Наоборот», — продолжает Джеральд, — «когда мы снова встретились с Генри Пойндекстером, он извинился передо мной. У меня же к нему были самые дружеские, я бы сказал, нежные чувства. Его нельзя было не любить». Простил ли я ему те несколько слов, которые вырвались у него сгоряча? Мне кажется, что вряд ли тут могут быть сомнения. Я был от всей души благодарен ему за это примирение. «Значит, было примирение?» — спрашивает судья, воспользовавшись паузой в рассказе. «Где оно произошло?» «Ярдах в 400 от места, где было совершено убийство». Судья вскакивает. Вскакивают и присяжные. Зрители, которые стояли и раньше, выражают свое изумление по-иному. Никто еще не упоминал о месте преступления и даже о том, что само преступление было совершено. «Вы имеете в виду то место, где была лужа крови?» — недоуменно спрашивает судья. «Я имею в виду то место, где был убит Генри Пойндекстер». Эти слова вызывают новую волну удивления среди зрителей. Слышатся перешептывания и негромкие восклицания. Громче других раздается стон. Он вырывается из груди Вудли Пойндекстера, который больше не может сомневаться в том, что у него нет сына. До этого в сердце отца все еще теплилась надежда, что Генри может быть еще жив, что он просто заболел или попал в плен к индейцам. До этой минуты еще не было явных доказательств смерти его сына. Были лишь косвенные и не очень убедительные доводы. Но теперь слова самого обвиняемого уничтожают эту надежду. «Значит, вы уверены, что Генри Пойндекстер мертв?» — спрашивает прокурор. «Совершенно уверен», — отвечает обвиняемый. «Если бы вы видели то, что видел я, вы поняли бы, насколько бесполезен ваш вопрос». «Значит, вы видели труп?» «Я должен возразить против такого ведения допроса», — вмешивается защитник. Это прямое нарушение процессуальных норм. «У нас этого не допустили бы», — добавляет ирландский юрист. «У нас прокурору не разрешили бы говорить до тех пор, пока не наступит время для перекрестного допроса». Таковы же законы и нашей страны, — говорит судья, строго глядя на нарушителя. Обвиняемый, вы можете продолжать рассказ. Пока вы не кончите, вопросы вам имеет право задавать только ваш защитник. Продолжайте. Говорите все, что считаете нужным. «Я говорил о примирении», — продолжает обвиняемый, — «и сказал вам, где оно произошло. Я должен теперь объяснить, почему оно произошло именно там. Вы уже знаете, как мы расстались, мисс Пойнт-Декстер, ее брат и я. Оставив их, я бросился вплавь через реку, отчасти потому, что был слишком взволнован, чтобы задумываться над тем, как мне переправиться, отчасти потому, что не хотел, чтобы стало известно, как я попал в сад. У меня были для этого свои причины. Я пошел вверх по реке, к поселку. Ночь была очень теплой, это, наверное, многие из вас помнят, и пока я дошел до гостиницы, моя одежда почти совсем высохла. Бар был еще открыт, и хозяин стоял за стойкой. Кров этот не был для меня особенно гостеприимным, и я решил тотчас же выехать на Алама, чтобы воспользоваться прохладными часами ночи. Я уже отослал своего слугу вперед. Сам же предполагал отправиться на следующее утро, но то, что произошло в Каса дель Корво, заставило меня поторопиться с отъездом, насколько это было возможно. Расплатившись с мистером Обердофером, я уехал. «Откуда вы взяли деньги, которыми расплатились?» — спрашивает прокурор. «Я протестую», — прерывает его защитник. «Вот так порядки!» — восклицает ирландский юрист, вызывающе глядя на прокурора. «Если бы это происходило в нашем суде, с вами, пожалуй, поговорили бы иначе». «Тише, джентльмены», — говорит судья повелительным тоном, — «пусть обвиняемый продолжает». «Я ехал медленно. Спешить мне было незачем. Спать мне не хотелось, и было все равно, где провести ночь — в прерии или под крышей своего хакали. Я знал, что к рассвету доберусь до Алама, и это меня вполне устраивало. Поглощенный своими мыслями, я не оглядывался назад, по правде сказать, я и не предполагал, что кто-нибудь едет за мной, пока не проехал около полумили по лесу и не достиг дороги на Рио-Гранде. Тогда я услышал доносившийся сзади топот копыт. Я только что проехал поворот просеки, и увидеть всадника мне не удалось. Но я слышал, что он приближается рысью. Я подумал, что у догонявшего меня человека могут быть враждебные намерения, хотя это не особенно меня беспокоило. Больше по привычке, выработанной жизнью в прерии, по соседству с индейцами, я скрылся в чаще и стал ждать, пока незнакомый всадник не подъедет ближе. Скоро он появился. Можете представить мое удивление, когда вместо незнакомца я увидел человека, с которым мы только что недавно поссорились. Когда я говорю о ссоре, я имею в виду не себя, а его. Я не знаю, в каком настроении он был. Возможно, тогда его удержало только присутствие сестры, а теперь он потребует от меня удовлетворения за воображаемую обиду. Господа присяжные, я не буду скрывать, что подумал именно это. Я решил, что не стану прятаться, ибо совесть моя была чиста. Правда, я виделся с его сестрой тайно, но в этом были виновны другие, а не я и не она. Я любил ее всем сердцем, самой чистой и нежной любовью, как и сейчас люблю. Хотя карета Луизы Пойнт-Декстер стоит за кругом зрителей, девушка слышит каждое слово мустангера, а занавески задернуты неплотно, и она видит его лицо. Несмотря на печаль, сжимающую ее сердце, лицо девушки озаряется радостью, когда она слушает откровенные признания мустангера. Это отзвук ее чувства. На бледных щеках вспыхнул яркий румянец, но это румянец не стыда, а гордого торжества. Она не пытается скрывать этого. Наоборот, глядя на нее, можно подумать, что она вот-вот выскочит из кареты, бросится к человеку, которого судят за убийство ее брата, и с презрением бросит вызов самым беспощадным обвинителям. Тень грусти снова омрачает ее лицо, но печаль эта вызвана не ревностью. Луиза слишком хорошо помнит слова, подслушанный у постели больного. Можно ли в них сомневаться? Он повторил их теперь, когда его сознание не помрачено, когда ему грозит смерть, перед лицом которой не лгут. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.